Глава 15. Спектакль. Дверь распахнулась настежь. Было 7 часов вечера, когда первые приглашенные появились в театральной зале княжеского дома. В каком-то серебристо-золотистом голубом платье встречала их княгиня Лиз, смеющаяся и розовая, как летнее утро. С хорошеньких губок фейерверком слетала трескучая французская речь. «Представьте себе! 12 ночи, набат, крики и зарево! Ах, это было ужасно!» Смеющаяся личико изображала ужас. «Пауль зовет камердинера. Что случилось? Пансион горит. Я потеряла голову. Эти милые чернушки, и вдруг Пауль скачет на пожар, привозит их всех. И вообразите себе, я узнаю, что одна из них — героиня. Да-да, героиня. Вынесла больную прислугу из пламени. Разве это не подвиг? Это была та самая, новенькая, лесная красавица, о которой я вам говорила. Вы ее увидите скоро сейчас. Замечательная девушка. Но пансионерки, как они могут играть после такого потрясения? Интересовались гости. Ах, их надо развлечь. Надо развлечь бедных малышек. Этот спектакль отвлечет их. Мысли от катастрофы. Слава богу, все еще так кончилось, ведь весь пансион сгорел дотла. Я пока приютила их у себя, а завтра их переведут в новое помещение. Я уже приказала нанять. И розовое личико принимало особенное выражение. Между тем, за сценой Арбата выходил из себя, устанавливая группы, горячась и волнуясь, как никогда. Так нельзя, так нельзя, нужно живее. Тормошил он Юлию Мирскую, изображавшую Лота самым возмутительно равнодушным видом. «Ведь за вами гибнет Содом и Гоморра, все ваши родственники и друзья, и вы тоже неверный тон взяли!» Налетал он на Маженьку Косолапову, которая спокойно перелистывала тетрадку, представляя из себя Воза, называющего Русь, то есть Катю Игранову, своей женой. «Вот вы, малютка, хорошо, очень хорошо!» — одобрил он Соболеву, покорно и трогательно вошедшую в роль Иосифа, проданного братьями в неволю. Увлекающийся и горячий Арбатов до того любил сцену, театр, что даже в постановке маленьких духовных пьес, сочиненных княгиней, отнесся присущим ему вниманием и серьезностью. Режиссерская жилка заговорила в старом актере, и он непременно хотел, чтобы даже нелепые пьески княгини-писательницы, составленные из кусочков, диалогов и отдельных эпизодов, все же в отношении постановки вышли безукоризненно. Но особенно интересовал Арбатова предстоящий первый дебют будущей знаменитости, как он мысленно уже окрестил Ксаню, несмотря на ее заявление, что она не желает посвятить себя сцене. Старому актеру и режиссеру хотелось показать зрителям новый талант с самой выгодной стороны. Гримируя самолично девочек, наклеивая на лица их длинные библейские бороды или покрывая пудрой и румянами красные щеки монастырок, Арбатов поминутно оглядывал на Ксаню, которая, совсем уже готовая к выходу на сцену, сидела в углу и повторяла свою роль. В древнем библейском костюме с распущенными вдоль стана своими роскошными волосами Ксаня была настоящей красавицей. К тому же Арбатов сделал тушью какие-то 2 неуловимых штриха вокруг ее глаз, и без того красивые глаза лисовички стали глубокими, томными и дивно прекрасными. Ксаня удивленно посматривала от времени до времени на себя в зеркало, узнавая и не узнавая свое лицо, странное, преобразившееся благодаря слою румяной пудры и штрихам вокруг глаз. В то же время она читала в полголоса свою роль, предполагая, что никто не обращает на нее внимания. Но ошиблась. Арбатов прислушивался, и на лице его заметен был восторг, когда, увлекаясь ролью, Саня произносила целые монологи громко, с удивительным выражением, отчетливо, ясно, отчеканивая каждое слово. «Детка моя!» — заговорил Арбатов, когда все остальные пансионерки были готовы и поспешили на сцену. «Детка моя, теперь я все больше убеждаюсь в вашем успехе. Вы буквально родились актрисой. Вспомните, что я вам говорил, и решайтесь ехать со мною в мою труппу. Я все устрою. Нужно только ваше согласие. Матушка сказала, что через неделю отвезет меня в обитель. Был тихий ответ к Сане. «Вздор!» — скричал Арбата в забывчивости. «Вздор! Опомнитесь! Знаете, что ждет вас в монастыре? Тоска, медленное угасание молодой жизни. А там, там, на сцене, известность, слава, полный расцвет и торжествующий праздник таланта. Но я обречена!» — шепнули ее губы. «Да, обречена!» — подхватил Арбатов. «Обречена, чтобы властвовать над толпою силою своего таланта. Обречена на то, чтобы высоко и гордо нести светлое знамя искусства. Слушайте, сегодня, — прибавил он шепотом, — сегодня после нашего спектакля с последним поездом я уезжаю. Если вы решитесь, то сегодня же резкий звонок прервал его речь. Этот звонок означал, что пора начинать. Наскоро шепнул к Сане: «Подумайте, решайтесь, пока не поздно». Арбатов исчез в кулисах. В зале зашуршали платья, зашумели голоса. Из-за тяжелого бархатного занавеса долетали звучащими веселыми перекатами французские фразы, смех, восклицание, милый, возбужденный голос княгини. Затем все стихло, как по мановению волшебного жезла. Откуда-то из-за кулис послышались чарующие звуки бетховенской сонаты, и занавес тихо пополз кверху. Сцена Лота должна была быть первую, согласно со строго библейским порядком. Но, приберегая эффект появления Ксани под конец спектакля, Арбатов пустил ее последней. Звуки бетховенской сонаты сменились иными тихими, чуть слышными, еще более чарующими звуками. Точно кто-то неведомый и глубоко печально тихо плакал, сетуя и жалуясь на судьбу. И под эти чарующие звуки юная Раечка Иосиф, закованными, как у невольника, руками и ногами, рассказывала, как тяжело ей, Иосифу, расстаться с милым отцом, родиной и любимым братом Вениамином. Ее голосок хватал за сердце, а нежное лицо было так трогательно прелестно, что по окончании сцены ее наградили бурными, долго не смолкающими аплодисментами. Раечка кончила. Прекрасный Иосиф удалился со сцены. Его сменили Руфь и Воос. Эта сцена не обошлась без приключений. У Возы отклеилась борода в самую патетическую минуту. Немало не смущаясь, Машенька Косолапова оторвала ее совсем и положила в карман под оглушительный хохот зрительного зала. Катюша Игранова, Руфь, неистово фыркнула при виде безбородого Воза и, позабыв роль, понесла какую-то чепуху. Но и этих двух растерявшихся девочек наградили поощрительными аплодисментами. Прочтен, наконец, длинный монолог Ольги Линсаровой под корзиной с Моисеей, и бархатный занавес опустился под дружные хлопки зрительного зала. Снова послышались чарующие звуки невидимой музыки, и снова тяжелый занавес поднялся. Одобрительный шепот пронесся по залу. На сцене, рядом с Лотом и его дочерьми, Мирской, Играновой и Соболевой, появилась черноокая красавица с трагическим лицом и гордыми губами. «Лот, я чувствую, что гибель там за нами!» Первая же фраза Ксани, произнесенная ее глубоким, сильным грудным голосом, захватила зрителей. В огромном зале стало тихо, как в могиле. Все взоры приковались к лесовичке. Арбатов нервно потирал руки. Его глаза, обводившие публику, казалось, говорили: «Ага, каково?» С каждой новой фразой Саня все больше и больше захватывала зрителей. Публика едва дышала, боялась проронить хоть один звук из ее роли.
«О, Лот, я гибну! Смерть пахнула мне в очи, сковала и руки, и ступни. Я гибну! Смерть! Я обращаюсь в камень!»
Диким, захватывающим криком закончила Ксаня и окаменела с исполненным трагического ужаса лицом. Занавес медленно пополз. Гробовая тишина воцарилась в зале. воцарилось на миг, только на миг, после которого гром оглушительных рукоплесканий, гром восторженных отзывов и похвал раздался в переполненном зале. Точно что ударило в голову Ксане, когда ее возбужденную, не остывшую еще от вдохновенного экстаза, Арбатов вывел за руку из-за кулис и сказал: «Ну, детка, я думаю, теперь вы убедились, что ваша стихия — сцена. Теперь вы убедились, что царевне лесной не место в келье». И он стал рассказывать ей, какой успех ждет ее, если она согласится играть фею Раут-де-Лейн. Едва Арбатов вывел Ксаню в зал, ее тотчас же окружил со всех сторон целый цветник нарядных дам, целый сон блестящих мужчин в орденах и лентах. Ее спрашивали о чем-то, ее задаривали улыбками, ласковыми взглядами, похвалами и похвалами без конца. Ксаня угрюмо молчала, но душа ее расцвела. Что-то огромное, прекрасное, как солнце, наполняло ее. «Дорогу, дорогу, княгине!» — послышался вдруг шепот, и княгиня Лис очутилась перед девочкой. «Вот твои лавры. Это только скромная дань твоему огромному таланту», — произнесла с влажными глазами княгиня, и на красивой головке Ксани очутился венок из душистых пурпуровых роз. Сейчас, после представления, в зале зажгли елку. Зеленокудрое дерево было разукрашено по-царски. Изящные безделушки, сласти, свечи — все это играло и горело в тончайших световых переливах электрических фонарей. За деревом стоит Ксаня. Ее глаза горят, лицо пылает. О, этот успех! Он кружит голову, дурманит мысли. Он так дивно сладок и хорош. Он так приятно и радостно ласкает сердце. Ей было слишком хорошо от всех этих похвал. Она боялась, что от острого прилива счастья разорвется сердце. Вот почему она скрылась возбужденная, зачарованная за эту зеленую, пестро разукрашенную ель. Здесь, в одиночестве укромного уголка, никто не мешал ей грезить. О, как сладки эти грезы! Что и сказал Арбатов, когда вывел ее в зал. Ах да, царевне лесной не место в келье. А еще про фею Раут-де-Лейн говорил ей много-много. Но все это должно отойти от нее, скрыться. Она обреченная, она чуждая для сцены, для театра, для людей. Смертельный ужас разом наполнил душу Ксани. Ей стало жутко, ей стало холодно, дрожь пробежала по телу. Теперь монастырь, теперь схоронить себя навеки. О, она задрожала с головы до ног. Перед ней, как призрак, появилась Манефа. «Вот ты где, девонька! А я-то искала, всюду искала тебя. Я за тобою. Больно велик соблазн здесь. Хочу увести тебя отсюда, девонька, помолиться. Вместе с тобою молиться буду, всю ночь будем замаливать сегодняшний грех. Ох, суета-сует, суета-сует, ты великая суета. Бежим от нее, девонька, пока не поздно, пока дурман не закружил мысли». Никогда еще голос матушки не звучал так ласково и кротко. Но от этой ласковой кротости еще больший холод охватил душу Цани. Вернуться, позволить себя запереть в монастырь никогда. Никогда! Шумный успех, выпавший на долю Ксани, отравил своим ядом угрюмую душу, не привыкшей к нему лесовички. Никогда! Еще раз вихрем пронеслось в ее мыслях, и, не помня себя, она рванула свою руку из цепка, охвативших ее пальцы у Манефы, и бросилась со всех ног от нее через ряд комнат в гостиную. В гостиной сидели группами гости, весело и оживленно разговаривая. Между ними не было Арбатова. «Неужели уехал?» Острым жалом вонзилась в голову Ксане тревожная мысль. Она рванулась дальше, в кабинет. Ее глаза блуждали, как у безумной, отыскивая Арбатова. «Вот он!» Арбатов как раз прощался с княгиней и другими лицами, желавшими ему успеха. Саня остановилась, никем не замеченная на пороге. Минута, и Арбатов быстрым шагом направился к выходу, и тут лицом к лицу столкнулся с Саней. «Детка моя, что с вами? Отчего этот расстроенный вид?» Она стояла как вкопанная, тяжело дыша, с теми же блуждающими глазами.
«Возьмите меня с собой, туда, вам, в театр. Я не могу больше, я не хочу в обитель. Выше сил, не могу, не могу!»
Она задыхалась. Он схватил ее за руку. Его голубые детские глаза вспыхнули, загорелись. «Детка, неужели? Ой, я знал, что вы не могли поступить иначе. Скорее же, скорее!» Он схватил за руку и нервной походкой сбежал вниз в швейцарскую, где высокий гайдук-казак помог одеться к Сане, накинул нарядную бобровую шинель на плечи Арбатова и распахнул перед ними дверь. «Честно ли я поступила?» — вихрем пронеслось в мыслях девочки, когда острый морозный воздух прямо дохнул ей в лицо. У подъезда уже стоял экипаж княгини, который должен был довести Арбатова на вокзал. Арбатов, усадив Саню и сев рядом с ней, велел ехать кучеру как можно скорее. «Честно ли я поступила?» — шепнула еще раз Саня, когда яркие фонари вокзала приветливо блеснули ей в лицо. Она не слышала, что говорил ей Арбатов всю дорогу. Ее мысли кружились с поразительной быстротой. Вот они на вокзале. Арбатов послал ожидавшего его с вещами носильщика купить билеты, а сам побежал дать телеграмму своей труппе с извещением о предстоящем приезде, о том, что везет с собой дебютантку. А вот раздался звонок. Застывшие Арбатов с Ксанией бросились в вагон.
«Слава богу! А ведь чуть было не опоздали. Фея Раутеделейн, садитесь!» — произнес Арбатов. Поезд тронулся. Колеса зашумели. Замелькали фонари. Фонари без счета. Арбатов наклонился к Ксане и шепнул. «Детка моя, верьте, сама судьба заставила вас променять монастырь на сцену. О, я уверен, вы будете благодарны судьбе, вы будете счастливы, что послушались совета старого актера».
Ксения ничего не ответила. Ее голову сверлила все время одна мысль. Честно ли она поступила, бежав тайком после того, как она добровольно дала обещание поступить в монастырь? Она старалась успокоить себя тем, то это судьба так решила, а не она, Саня. Колеса шумели, шумели, точно пели. «Привет тебе, лесная фея!»